А вы типа помолился? Или молитесь еще? Господь, благодарим Тебя за то, что мы действительно можем находить успокоение в Твоей груди. И просим, чтобы Ты благословил нас вот на этот урок, чтобы нам порассуждать о том, как и другим людям вот об этом рассказать. Благослови, слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.
Братья и сестры, небольшое такое, занятие у нас будет, или не занятие, точнее, будет обмен опытом по благовестию. Я в основании прочитаю послание к Римлянам, 1 глава, и там написано 14 стих. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Такой довольно большой отрывок, не буду разбирать каждую входящую мысль в этот отрывок, хотя было бы очень интересно. Я хотел обратить внимание вот на 14 стих, на отношение апостола Павла. Он говорит «я должен», а 15 стих «я готов». Друзья, бывает человек что-то должен, например, должен сдать экзамен, но не готов. Или должен, допустим, родителям что-то, там, любовь, например, или уважение, но не готов это сделать. Или должен сделать это дело, но не готов. Бывает, человек что-то готов сделать, но не должен делать это. Но здесь сочетание «я должен» и «я готов». Это относится к благовестию. Друзья, и здесь слово «я должен» относится к тому, что он должен людям, причем очень разным. И еленам, то есть и грекам, и варварам, то есть не грекам, людям, которые находятся далеко и ведут образ жизни такой странный, и мудрецам, людям умным, и невеждам, людям, может быть, необразованным. И так, что для меня, то я готов и вам благовествовать. То есть, еще раз эту мысль отмечу очень коротко, что, друзья, отношение апостола Павла к благовестию было такое. Я должен. Это хорошее отношение. И хорошо, если мы с вами тоже ощущаем это чувство, что мы должны это делать. Но, друзья, бывает так, что человек ощущает это чувство, что он должен, но у него нет готовности, и он не может ничего сделать. Апостол Павел говорит, я еще и готов. Какие препятствия на пути к благовестию? 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Одно из самых сильных препятствий на пути к благовестию стоит стыд. Мы стыдимся. Не стыдимся неизвестно чего. То есть нам кажется, что довольно стыдно. Когда я уверовал в конце школы, заканчивая школу, и уже пошел в институт, когда принял крещение. И первое время мне было очень неловко говорить о Боге. Я стеснялся очень сильно. То есть только близким друзьям и так чуть-чуть об этом сообщал. А так, чтобы как бы свидетельствовать, мне казалось как-то очень неловко, и мне было трудно преодолеть этот барьер. Однажды я работал параллельно учебе, и вот однажды по работе я приехал в одну фирму, и там как бы управляющий этой компанией, молодой человек, мы с ним сидели на диване, он мне объяснял, зачем он меня вызвал, как бы что он хочет от нашей фирмы, и потом неожиданно стал рассказывать о своей мебели, это мебельная компания, о том, какую мебель они производят, какую мебель они продают. И он говорит, вот видишь, вот у этого дивана спинка такая закругленная, и вот так вот, как бы вот спинка уходит, такая, как бы кругляшок такой, не вот так прямо, как диван, а кругляшок. Знаешь, почему это сделано? Ну, я говорю, ну, красиво, наверное. Он говорит, нет. Дело в том, что есть такое учение фэншуй. И говорит, по этому учению космические лучи, они падают вот на Землю, и они перемещаются по плоскости. И вот если, говорит, вот если вот диван у него такая плоская, как бы такая, вот, ну, спинка такая, то космические лучи по этой плоской спинке прямо тебе в голову уходят. А у нас закругленные, как бы они уходят и вниз уходят, поэтому, значит, это. Я сначала подумал, что он шутит. Ну, посмеялся вежливо. Он, смотрю, немножко даже обиделся, что я смеюсь. Он говорит, я на полном серьезе. Вот как вы, например, в вашей компании выбираете рекламу? в какую газету давать рекламу, а в какую нет. Но я говорил, что мы анализируем журналы, газету, смотрим ее аудиторию потенциальную, количество экземпляров, тираж. Все это изучаем, потом принимаем решение, давать рекламу вот эту или не давать. Он говорит, это очень сложно. А у меня, говорит, есть шар. Он говорит, у меня есть шар. Этот шар предсказывает мне, куда давать газету, а куда не давать. В какую газету давать рекламу, в какую не давать. То есть какой-то шар у него специальный, там, магический. Тоже по фэншую. Ну и так далее. И он мне рассказывал. И я сижу, и знаете, о чем я подумал? Я подумал вот о чем. Если этот человек рассказывает какую-то, ну я не знаю, как это даже назвать, какую-то глупость рассказывает на полном серьезе и абсолютно не стесняется, то разве я буду стесняться того Бога, который вовсе не глупость, а который, наоборот, очень мудр, который создал Вселенную, и почему я должен слушать его вот это не пойми, что он говорит, а сам не раскрывая уста для того, чтобы говорить о Боге. Вот это для меня, друзья, было очень таким большим откровением. Египтяне, они были людьми очень просвещенными. Но они верили, знаете, во какие богов, да? Они верили, что Нил – это бог. И они верили, что жаба – это тоже бог. И поэтому, когда была казнь египетская, когда жабы вышли из Нила, это было, ну, Божье такое немножко как бы правосудие. Он показал, вот ваш бог, которого вы верите, в жабу, вот он вот в неограниченном количестве, пожалуйста, сколько хотите. И вот они в огромном количестве вышли и пришли на египтян. И вот эти люди образованные, они верили в жабу. Друзья, я подумал, сколько людей верит в гороскопы, сколько людей верит во всякие приметы, и они этого не стесняются, они об этом говорят, они читают книжки, они друг друга обсуждают, а я верю в всемогущего единого Бога, и я почему-то не могу об этом сказать другим людям. Второе, друзья, однажды, я расскажу пару примеров, однажды по благовестию, один ответственный за благовестие пригласил нас в деревню на благовестие. Я подумал, что это хороший шанс для меня поехать в эту деревню, потому что в городе мне стеснительно проповедовать, а в деревне там меня никто не знает, я как бы потренируюсь, а потом, глядишь, стыд пройдет, и в городе начну благовествовать. И вот мы поехали в эту деревню, и вдруг я выяснил, что мы должны поехать в деревню, в которой живет несколько моих знакомых людей. Они живут недалеко от города, в этой деревне. И мне стало плохо, потому что я понял, что я приду, и сейчас будет такая ситуация. Я постучусь в дом, открою дверь, и там мой знакомый стоит, а я тут с книжками стою. И я понял, что эта ситуация хуже не придумаешь. И я решил отказаться. А как отказаться? Я уже записался в добровольцы. И я думаю про себя, вот приду пораньше, утром, кто-то же должен на кухне остаться, готовить еду для благовестников, там дрова носить. Вот это я буду. И красиво выглядит, как бы смиренный такой, дрова будет носить. Но и в то же время не пойду на благовестие. Но когда я пришел, то все заняты места были, похожи такими, как я. Вот. И мы поехали на благовестие. Я вот сижу в этом в автобусе и думаю, что же мне теперь делать-то в этой ситуации? Я понимаю, что надо благовествовать, и в то же время вот этот, преодолеть этот барьер очень тяжело. И вот мы едем, и ответственный по благовестию брат говорит, братья и сестры, мы будем выходить по двое. На каждом перекрестке я буду высаживать двоих, и вы будете ходить по двое. И у меня мысль такая, я же совсем недавно уверовал, только-только принял крещение. И, конечно, тот, кто будет со мной второй, он будет мне помогать. Я буду ходить за ним, он будет это просто говорить, а я буду только сумку таскать, это как бы легче. И он говорит, этот ответственный Бог говорит, так, на этом перекрестке вот это выходите, вот это. И он выходит, вот люди выходят. И все меньше и меньше остается. И в конце концов остался он и я, ответственность благовестия и я. И я подумал, слава Богу, уж когда мы с ним будем ходить вдвоем, точно он будет благовествовать, а не я. Он же ответственный, он служитель церкви, ответственный за благовестие. И вот мы подъезжаем к одному светофору, и он говорит, Денис, выходи, один. Я говорю, а вы? А он говорит, а я на следующем перекрестке. Я говорю, ну вы же сказали, что вы по двое будем ходить. Он говорит, ты один справишься. Он мне дал сумку и отправил меня на одного. И вот вы знаете, все мои основания рухнули. Я не знал, что делать. И вот я стою на этой улице, это деревня такая большая, ну поселочек. Стою и не знаю, что делать. У меня желание пойти в посадку, просидеть в этой посадке целый день, потом сказать, ну вот никто не взял литературу. Ну я понимал, что пред Богом это неправильно, и я решил все-таки благовествовать. И смотрю, стоит женщина. На средней улице стоит женщина, и я решил к ней подойти к первой. И вот иду и думаю, сейчас она меня спросит, вы какой веры? А я скажу, я баптист. Она скажет, баптисты, да-да-да, сектанты, там все такое, православие, предатели все. Если сказать христианин, ну как-то неловко, ну что христианин? Как бы, какая-то такая, знаете, да, я христианин, ну какая-то такая вот скользкость. Вот, сказать еще что-нибудь, иду к ней, подхожу, говорю, здравствуйте. я хочу подарить вам Евангелие. И она говорит, а какой вы веры? И я понял, что началось. И я решил не юлить и говорю, я баптист. И она заплакала. Она заплакала. Стоит и плачет. А я не пойму, что она плачет. Я стою на нее смотрю. И потом она успокоилась немножко и говорит, я много лет молилась, чтобы к нам в деревню приехали братья. Я говорю, в смысле? Она говорит, я в эту деревню переехала с Сибири, ну, лет 6 или 7 назад. И я не могла найти церковь. И здесь нету верующих. И я потеряла все контакты. И я не знала, как выбраться. Ну, живет она скудно, ехать в город она не может. И говорит, я много лет молилась, несколько лет, чтобы к нам приехали братья. И вы приехали. Вот. Вы знаете, и я подумал, что это Бог так сделал. Я же мог эту женщину вообще не встретить. Ее могли встретить другие наши благовестники. Или я мог ее встретить не первый, а мог ее встретить 10-й или 20-й. Или в конце мог ее встретить. Но я встретил ее в самом начале. И через это, друзья, Бог меня укрепил. Написано, ибо я не стыжусь благовествования Христова. Почему не стыжусь? Потому что оно есть сила Божия. Оно есть сила Божия. И еще один пример, можно кто-то из вас слышал уже. У нас в группе, в нашем институте, был один парень. Его звали Андрей. Трифонов фамилия. Это был очень хороший парень. Вы знаете, такой высокий, такой умный, с золотой медалью школу закончил. И он в нашем институте был заводила. То есть такой человек, пример для всех. И у него была девушка. Ну, мирского человека у него была девушка. Она жила недалеко от нашего дома, где я жил. И иногда он к ней приходил, например, а ее дома не было. И он иногда ко мне заходил. И мы поэтому с ним подружились. Я помню, один раз он пришел с таким огромным букетом цветов. И он говорит, мне надо подождать до 6 часов, прежде чем я к ней пойду. И вот у нас был с таким огромным, я вот помню вот такого вот красивого, большого, огромного букета цветов. И вот однажды нас восстали на картошку, на капусту собирать капусту. Тогда еще было это понятие такое, капусту собирать от института. Мы поехали на поле. Надо было капусту закидывать, ну, собирать с поля и закидывать ее в эти, ну, в грузовики. И вы знаете, а наш руководитель молодежи подошел ко мне и сказал, давай мы приедем к вам на поле, и мы засвидетельствуем о Боге. И мне было неловко. Я думал, сейчас вот они приедут на поле, а я должен был с ними буду встать и всем свидетельствовать о Боге. А это как раз был тот период, когда мне еще было очень тяжко это делать. И я все время откладывал. Говорю, давай завтра, давай послезавтра, давай следующую субботу. Мы там 3 недели работали. И вот так откладывал, и ничего у нас не получилось. Потому что в один из дней этот Андрей подскользнулся в такой грязи и попал под колеса груженого КамАЗа. И КамАЗ по нему проехал. И он попал в реанимацию. И врачи сказали, что он не выживет. Ну, сильно. Друзья, и он умер через 2 часа, как попал в реанимацию. И я помню, как мне было очень плохо и неловко, что я этому человеку не сказал о Боге. Моя мама ему свидетельствовала много, но я ему ничего не сказал. Очень коротко, совсем немножко. А так, по-настоящему, я ему не засвидетельствовал. И вот даже где-то препятствовал, чтобы наша молодежь мне приехала свидетельствовать. Вот так вот было. И вы знаете, и я говорю, Господи, пусть он будет жив, чтобы я мог ему сказать о Боге. Но он умер через 2 часа. И были похороны. Были похороны очень большие. Весь институт собрался, чтобы похоронить Андрея. И мы, его близкие друзья, вот там у нас 5 человек, которые мы с ним особо дружили, мы были как бы впереди. Шли безутешные родители, которые, у них был единственный сын, и они очень плакали. И вот, помню, милиция перекрыла улицы города, потому что была очень большая толпа. Мы пришли на кладбище, и вот его похоронили. Учителя рассказывали стихии, все плакали, много было цветов. И когда уже его похоронили, когда уже поставили крест, закопали, цветы возложили, то все стали расходиться. А мы 5 его друзей стоим около могилы. Вот мы стоим около этой могилы, ну и нам плохо. Серый дождик, я помню, шел такой, темная такая погода была. И что-то я сказал о Боге. Что-то сказал. И один из этих моих друзей поворачивается ко мне и говорит, а ты что, верующий? Я говорю, да. Он говорит, а что же ты молчал раньше? Он такие слова сказал, что же ты молчал раньше? Друзья, вы знаете, мне это обожгло сердце мое. И я понял, что я виноват, что я молчал раньше. И мы шли обратно, и этот человек, который сказал что-то верующий, он говорит, расскажи нам что-нибудь о Боге. И я им стал рассказывать. И они очень внимательно слушали. И в тот момент времени я понял, что мне казалось, что это молодые люди, у них свое на голове, там, какой-то, может быть, какие-то, может, развлечения, там, еще что-то. А на самом деле это живые души, которым нужен Бог. Здесь написано: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно сила Божия для всякого верующего». Этот человек, которому я сказал, расскажи что-нибудь о Боге. Этот человек потом пришел в церковь, уверовал и принял крещение. Ну, мы вместе учились, и он уверовал. Друзья, и потом уверовал еще один человек с нашей группы. А потом еще один человек стал ходить на собрание. И я вдруг увидел, что вот мои однокурсники, они, оказывается, очень нуждаются в этом. Что они такие же люди, как и я, и как все остальные. И да, у них есть масса грехов, у них есть масса недостатков, но у них живые души, которые нуждаются в вести о Боге. И вот эти три события, друзья, они в моей жизни что-то изменили. Я переоценил роль благовестия в жизни, в моей жизни. И я вдруг понял, друзья, Бог достиг этого результата, что стыдиться ни в коем случае не надо. У нас ничего стыдного нет в нашей вере. Мы ничего не стыдимся, мы ничего не скрываем, мы ничего не боимся. Напротив, мы имеем нечто такое, что очень и очень нужно другим людям. И поэтому надо об этом обязательно говорить, обязательно об этом свидетельствовать. Друзья, я убежден, что многие ваши знакомые, многие ваши друзья, с кем вы учитесь, они бы с удовольствием послушали о той жизни, которой живете вы. Знаете, потом я уже говорил, что я работал параллельно учебе. И вот я прихожу на работу, а только мой отпуск прошел, как? Я поехал летом, это и каникулы в институте, и отпуск на работе. И я поехал в детский лагерь. Детский лагерь проходил у нас тогда очень, ну и сейчас, и тогда очень интересно. Мы делали походы, мы с детьми во всякие игры играли, в палатках спали, там на костре готовили еду иногда, костры жгли по ночам, ну, в общем, было все очень интересно. Было много фотографий. И когда я приехал с отпуска и вышел на работу, то в это время наша бухгалтерша, Женя ее зовут, она тоже пришла с отпуска, а она ездила в Египет. И вот окружили ее наши сотрудники и говорят, тогда еще это была редкость, что кто-то ездил за границу в отпуск. И говорит: Женя, ну расскажи, как ты съездила в Египет? И она говорит: я вам покажу фотографии. Она включила компьютер и стала показывать фотографии. И фотографии были очень однообразные. Ну, например, вот я на пляже, вот я на море, вот я отдыхаю, вот я купаюсь, вот пляж около меня, вот я рядом с пляжем. Ну и, в общем, серия фотографий, и все они, как она, на пляже. Вот так у нее прошел отпуск. Ну, довольно неплохо. Она отдохнула, она загорела, она искупалась, она привезла какие-то с собой раковины. Ну и все так молча позавидовали ей, как она отдохнула в Египте. А потом говорят: Денис, а как ты отпуск провел? Я говорю: а я ездил в детский лагерь. Она говорит: ну, покажи фотографии. И я стал показывать фотографии. Вот тут мы в палатках спим, вот тут здесь мы играем, здесь мы пошли в поход, здесь у нас костер, здесь мы готовим еду, вот тут наше... В общем, все рассказывал. И они сидели и очень внимательно все слушали, как я провел время в детском лагере. А потом, когда закончил, кто-то говорит: так у тебя интереснее, чем у нее было. Друзья, и я вдруг понял тоже еще одна мысль, что наша жизнь, она довольно интересная. Вот христианская жизнь интересная. И опять-таки нечего здесь стыдиться кому-то рассказывать. Я, друзья, вот первую часть я хотел закончить. Может быть, у вас этих переживаний нету. Может быть, вы люди, выросшие в среде, где никто не стесняется. Может быть так. Я рассказал о своих переживаниях. Когда я уверовал, вот у меня это было. И Бог у меня это определенным образом преодолел. В моей жизни преодолел это. И я понял, друзья, что во-первых, я имею нечто очень драгоценное. Я имею нечто очень хорошее, чего не стыдно никому сказать. И второе, что я понял, что есть огромное количество людей в этом нуждающихся. И поэтому я людям об этом говорю. Говорю людям о том, что есть Бог и есть наша жизнь. Друзья, и теперь только остался вопрос о том, каким образом нам это делать. Как это делать? Ну, в моей жизни было одно... Ну, я хочу сказать, как не надо делать. Сначала расскажу, как не надо делать. Хотя вот то, что не надо было делать... Оно очень сильный эффект дало. Я расскажу вам об одном из самых сильных благовестий в моей жизни. Но это благовестие, с которого нельзя брать пример. Однажды, ну я довольно много ездил. Это сейчас, в последнее время вообще много. А раньше тоже много, но меньше. И я однажды очень сильно устал. У меня была такая тяжелая нагрузка по работе, потом дома, еще в послужении. И вот так я замучился. И мне надо было ехать в поездку на поезде 2 суток. И вот я сел на поезд с таким желанием, что я сейчас еду на поезд, я возьму с собой 2 книги. Библию и книга автора Осокина, называется «История альбегойцев и их времени». Это про верующих в средние века, 12 век. Это толстая книга. И я когда сяду в поезд, я скажу до свидания своей жене, и когда я выйду с поезда, вот до этого момента я ни одного слова никому не скажу. Я буду два или двое суток молчать, потому что мне надоело разговаривать. Вот сейчас мне тоже уже немножко надоело разговаривать. Да, чуть-чуть, да. Вот. И вы знаете, и я сел в поезд, занял свою полку, и я так и делал. Я сел утром, я прочитал Библию, там несколько глав, попил чаю и стал читать эту книгу. И я ни с одним человеком не разговаривал. Прошло несколько часов, я не прослушал ни одного слова. И это была благодать. А рядом съехали две женщины, уже в возрасте лет по 50, наверное. И вот к вечеру они мне говорят: молодой человек, вы знаете, и мне так не хотелось с ними разговаривать. Я говорю: да. Они говорят: что вы читаете? А я читал Библию. И вы знаете, в другой момент, иногда мы ищем повода поговорить с людьми, да? И я бы обрадовался. А здесь я говорю: я читаю Библию. И все, и дальше читаю. Они говорят: вы что, верующий? Я говорю: да. И дальше читаю. Она говорит: ну о чем вы читаете? Я говорю: ну о чем вы спрашиваете? Вы что, сами не можете почитать? Библию. Она говорит: а у нас нет Библии. Я говорю: ну и у меня нет Библии. Я им абсолютно даю понять, что я не желаю с ними разговаривать. Не желаю. Потом я Библию читал, достал толстую книгу. Она говорит: молодой человек, а это что за книга? Я говорю: эта книга крайне неинтересная. Крайне. И вот так продолжалось, наверное, часа два. Они ко мне приставали, чтобы я им рассказал что-нибудь, что я читаю. Они говорят: как называется? Я говорю: называется «История альбегойцев». Кто такие альбегойцы? Я говорю: это верующие были в 12 веке. Но говорю: вам это вообще мало интересно, потому что там такая запутанная история. И в конце концов они потом уже еще замолчали, не видят, что я не хочу с ними разговаривать. Где-то через час опять говорит: молодой человек, ну в конце концов, ну скажите хоть что-нибудь. Я такой отложил, говорю: хорошо, но помните, что вы сами напросились. Я говорю: видит Бог, я не хотел. И я им начал свидетельствовать. У нас получилась интереснейшая беседа в течение нескольких часов. Много часов. Они слушали очень внимательно. Очень внимательно. Друзья, и потом они взяли мой телефон. И потом много месяцев они звонили мне по телефону. Спрашивали, консультировались. По разным вопросам веры. Просили молиться за их детей. Там, в общем, у нас такая история завязалась. Но она закончилась тем, что я выяснил, где они живут. И нашел там церковь, и посоветовал братьям, чтобы они посетили их. Ну и как дело закончилось, я больше не знаю. Но несколько месяцев у нас с ними был контакт очень такой. Они жили за 2000 километров от меня. И тем не менее, периодически звонили со своими проблемами и просили совета и так далее. Друзья, вот такое у меня было свидетельство. И вот знаете, о чем я подумал? Я сейчас еще одному скажу, потом свяжу. Это не хорошее благовестие, но не очень правильно. Когда вот так мы не хотим. Но у меня был такой период, я потом даже каялся за это. Но, друзья, что я хотел сказать. Когда мы, связывая вот эту историю вот с тем, что я раньше говорил, когда мы чувствуем, что у нас с вами есть очень ценное что-то, что мы очень любим, что для нас драгоценность, в этом случае другие люди тоже это чувствуют. Вы замечали это когда-нибудь? Вот знаете, например, приходит к вам разносчик книг бесплатных. Вот, и он говорит: вот купите книгу, вот эта детская книга, такая хорошая. И обычно их никто не хочет слушать, и никто их всех выгоняют, да? И пишут большие плакаты, чтобы к нам не приходили такие книги, такие люди. А знаете почему? Потому что вот эти люди, эти книги им самим не нужны. Он их продает, но они ему самому эти книги не нужны. Бывают распространители товаров, которые, ну как бы, просто распространяют товар, они на самом деле в этом не нуждаются в товаре. Они просто пытаются тебя как бы заманить в этот. И люди это чувствуют и отторгаются определенно. Друзья, вот бывает благовестник, который сам не имеет вот этой жизни с Богом, вот этой радости, вот этого познания он не имеет, и поэтому его благовестие такое немощное. Он пытается как бы агитировать, пытается как бы заставить кого-то поверить в то, чего у него самого нету. Нет. Но когда мы имеем что-то, когда мы сами углубились в Писание, когда мы сами имеем общение с Богом, когда мы ценим церковь, когда мы сами вот понимаем, что это величайшая драгоценность, друзья, тогда люди, общающиеся с нами, они это чувствуют, что у нас есть что-то, что нет у них. И они хотели бы это тоже получить. И когда они говорят, ну когда мы говорим, мы верующие, и если мы это говорим так, что мы это ценим и мы этим дорожим, то они в нашей как-то невидимой даже интонации, в духе, они почувствуют это. И они захотят к нам где-то поближе быть и узнать, а что же мы такое имеем. Это точно так. Это всегда проверено. Апостол Павел говорит, это сила Божия. Эту силу должны быть иметь и мы в том числе. Один человек сказал такую фразу, церковь не призвана агитировать, церковь призвана свидетельствовать. Вот это есть разница в этих словах. Ну, идем дальше, потом я хочу один практический метод рассказать. Друзья, итак, благовестие – это великая сила, и более того, оно сейчас, люди в этом очень сильно нуждаются. Как мы благовествуем в нашем городе? Я хочу рассказать вам о трех способах, как мы благовествуем в нашем городе. Это такая была теоретическая вставка, теперь практическая вставка. У нас есть три способа. Я не знаю, может быть, наши способы немножко не подойдут к вам, к американской такой реалии, но думаю, что что-то поможет. У нас есть такое понятие, называется служение библиотеки. У вас есть такое библиотечное служение? Нету? Когда столик стоит, там книги лежат, нету. И вот мы заметили такой... Это служение библиотечное, вот когда на улице стоит столик, там лежат книги, люди проходят, смотрят, берут книгу или не берут. Ну, обычно оно малоэффективно, мало берут люди книгу. Тем не менее, стоят всегда. Это служение уже 20 лет примерно совершается в братстве, если не больше. И мы заметили, что оно немножко неэффективное. Ну, то есть люди стоят, мало кто подходит, а если подходит, то мало кто берет, а если кто берет, мало кто читает, а если кто читает, мало кто задумывается, ну и так далее. В общем, процент все уменьшается, уменьшается, уменьшается. И мы решили сделать вот что. Мы решили сделать трактаты или сделать такие буклетики, в которых мы изобразили, к сожалению, взял с собой, мы изобразили на этих буклетах книги и аудиодиски, которые у нас есть. То есть человек такой получает трактатик, такой книжечка такая, там всегда бесплатная христианская литература и аудиодиски. Открывает, тут здравствуйте, вы в руках держите вот эту книжечку, так буклетик. Вся литература здесь бесплатна, это она издается на пожертвования верующих, и поэтому она, ну, как бы мы готовы поделиться с вами бесплатно. И вот на одной страничке, например, Библия, описание, что такое Библия, Новый Завет, описание. С этой стороны Буш, Иисус, наша судьба. Здесь аудиодиски с детскими рассказами. В общем, мы такой, сделали такую брошюрочку, которая содержит литературу и диски. Понятно, да? И вот на этих библиотеках мы раздаем вот эти брошюрки. Какой эффект от этих брошюрок? Ну, во-первых, их мало выкидывают, потому что они такие цветные, красивые. Их мало кто выкидывает. Она лежит в доме у человека, она лежит в какой-то папке, где там бесплатные газеты лежат. Но в какой-то момент времени он думает, так, стоп. А интересно, что там за книги? Полистал. Друзья, он дома один, у него нет такого психологического давления. Вот он подошел на улицу к столу, и ему кажется, что вот он сейчас полистает, а потом этот человек спросит, ну что? И ему хочется быстрее уйти. Вот как вы, кстати, вот немножко отвлекусь, как вы относитесь к тому, когда вы приходите в магазин, и к вам подходит человек и говорит, здравствуйте, чем вам помочь? Вот как вы к этому относитесь?
Ничем.
Ну вас это немножко напрягает или нет? Мне кажется, вот американцев нет, а русских это очень сильно. Друзья, я знаю людей, которые даже в магазин не заходят, потому что не хотят, чтобы кто-то подошел. Он хочет просто походить по магазину, а тут обязательно консультант говорит, чем вам помочь? Ну и человеку неловко, вот, друзья, вот у русских вот этот эффект очень сильно психологически. Он знаете, как хочет? Он хочет так, что если ему надо помощь, он сам подойдет и попросит. А чтобы к нему кто-то подходил и предлагал помощь, это очень сильный такой, ну, минус большой. Для многих очень. И он к этому столу подходит, и ему даже хочется пристать книжечку, посмотреть. Но он знает, что минута две, и он должен уйти, потому что тут стоит человек, который будет смотреть и смотреть на него. Друзья, а вот в этом случае такого эффекта нет. Он дома сидит один, его никто не трогает, он не подпадает под чье влияние, он просто листает книжечку. И вдруг увидел диск, ему понравился. И для того, чтобы заказать этот диск, ему даже никуда звонить не надо. Он просто написал письмо, текст-месседж, или просто письмо, или позвонил по телефону. И я хочу такой диск. И ему привезли. Вот с этим человеком завязывается контакт. Этот человек уже как бы попал на большой на крючочек. Такой, да? Вот. Мы приехали, пообещали, здравствуйте, мы привезем диск. А это, вот, пожалуйста. И с этим человеком какая-то беседа завязалась. Мы знаем его же телефон. Этот телефон заносится в специальную базу. Есть такая база, в эту базу заносится телефон. Потихонечку таких телефонов скапливается очень много. И потом, например, какой-то праздник, например, праздник жатвы. Мы по всем этим телефонам рассылаем смс-сообщения. Здравствуйте, приглашаем вас посетить праздник жатвы, который пройдет тогда-то. И человек получает смс-сообщение и приходит. Друзья, и потихонечку эта база добавляется, и она содержит в сотни телефонов уже. Причем человек сам дал номер свой, он не против того, чтобы ему расслали смс-ку. Друзья, и в эту базу контакты попадают и вот с этой брошюрки, и с других методов, которые я еще потом расскажу. Друзья, и таким образом у нас с этим человеком происходит контакт. Через какое-то время этот человек понял, что никакого сектантства здесь нету, никто его не съел, жертву не принес. И он через некоторое время... Кстати, вот немножко отвлекусь. Моя мама однажды стояла на библиотеке. У меня мама такая женщина вообще очень интересная. И вот она стоит на библиотеке, и подходит другая женщина и говорит: «Женщина, а вы секта?» Ну, мама говорит: «Ну, секта». «Правда?» Она говорит: «Правда». «Да вы что?» И мама говорит: «Ну да. Вообще, я здесь стою, жду, пока кто-нибудь придет. Моя задача – заманить кого-то. Вот я сейчас вас звоню, потом придет собрание, мы вас жертву принесем, а квартиру заберем. И у меня, говорит, мне галочку поставят, что я выполнила свою долю вот за этот месяц». Моя мама говорит. Этой женщине. Та такая: «Женщина, ты что глупости рассказываете такое?» Мама говорит: «Да что вы глупости спрашиваете?» Ну и там завязалась беседа, и нормально, там ушла с книжкой с хорошей. Вот, такое тоже бывает. Друзья, и вот тут этот человек, вот смотрите, вот этот каталог я вам рекомендую. Его можно сделать очень просто. Его можно, вот я, к сожалению, не взял, его можно сделать, или как мы сделали, каталог, в смысле много страничек такой, можно сделать просто от четвертого формата, он сгибается вот так вот, ну как флаер называется, вот так вот, да? Вот тут написано библиотека, это христианская литература, открывается, здесь одна книга, открывается здесь пару дисков, ну, допустим, 10-15 дисков и книг, он поместится на одном листочке всего. Это будет очень дешево, можно отпечатать типографии, цветной, тонкой бумаги, потом согнуть, здесь адрес, телефон, и просто раздавать. И вот таким образом у вас, ну, по всей Аляске вы можете раздать вот такие трактатики, и русские люди, зная, что вот есть такой вариант, они потом вам позвонят обязательно. Когда-нибудь кто-нибудь позвонит. Это довольно хороший способ благовестия. И довольно такой необычный. То есть, в смысле, как необычный? Он редко где применяется. Друзья, второй, о чем я хотел поговорить, я очень коротко, потому что времени так сильно много, но сам факт просто. Второе, что я хотел сказать, это давайте представим себе, ну, например, город. Ну, давайте я вам перейду на русский. Я не знаю, как в американский, может быть, здесь немножко по-другому. Город Ейск. В городе Ейске живет 100 тысяч жителей человек. Ну, 100 тысяч. Это средний город, это пятый город по величине в Краснодарском крае. Ну, а по России это вообще там тысячный какой-то город. Вот, и смотрите, 100 тысяч человек. Я даже калькулятор сейчас возьму, чтобы нам с вами немножко посчитать. Вот как вы считаете, вот в этом городе, где живет 100 тысяч человек, есть ли категория людей, которые как бы уже хотели прийти в церковь, уже готовы, уже им надо просто пригласить, их уже Бог приготовил, их надо просто пригласить. Просто они не знают, куда идти. Как вы думаете, есть такие люди или нет?
Да.
Я думаю, что из 100 тысяч, ну, такие люди есть. Ну, сколько таких человек? Ну, допустим, 0,01%. Это очень мало, да? 0,01%. Вот из 100 тысяч 0,01, это сколько человек? 100, да? 100 человек. Вот представьте себе, что если мы найдем вот эти 100 человек, которым свидетельствовать не надо, которые уже готовы прийти в собрание, которые уже, они хотели, просто они не знают, куда идти. Друзья, я как-то провел эксперимент, мы с молодежью сделали такие анкетки, написали, и вот молодежь нацепила такие бейджики, значит, центр христианского что-то там исследования, не помню, что мы придумали такое. И вот они ходили по городу и говорят: здравствуйте, мы проводим исследования по религиозным атмосферам там в городе. Вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вы относитесь к верующим или неверующим? К верующим, пожалуйста, спасибо. Вы посещаете храм или церковь? Посещаю. Как часто? Ну, короче, там серия вопросов, понятно, да? Мы хотели узнать, как бы... Ну, короче, молодежь ходит и как бы интервью берет у кучи народа вот в городе. И один из моментов. Знаете ли вы баптистов? И как вы относитесь к баптистам? Друзья, большинство людей не знают баптистов. Ну, слышали, но не знают. Друзья, оказывается, в нашем городе, где две церкви баптистские, вот наша регистрированная, огромное количество людей просто не знают, что есть баптисты. И я понимаю так, друзья, что из 100 тысяч человек есть огромное количество людей, которые вообще не знают о том, что есть баптисты. А возможно, они хотели бы к ним прийти. У них были соседи-баптисты. К нам на собрание пришла одна женщина, она покаялась, уверовала, ее муж покаялся и уверовал, с мира абсолютно люди. Она когда-то в детстве посетила дом молитвы баптистов. Ее очень хорошо приняли, и она помнит это радостное ощущение от этого праздника, который она посетила. С тех пор прошло много лет, и теперь она увидела нас, и пришла в церковь и покаялась просто потому, что в детстве она когда-то была у баптиста. То есть таких людей в нашем городе, я уверен, человек 100 есть, но их просто надо найти. Мы это, правда, еще до конца не сделали, то, что я сейчас расскажу, но мы это уже сделали, и теперь мы должны просто это сделать до конца. Мы написали такое письмо знакомства. Называется «Письмо знакомства». Дорогие жители города Ейска, возможно, вы знаете, что недалеко от вас, по такому-то адресу, собирается церковь евангельских христиан-баптистов. Мы хотим рассказать вам немножко о себе. И мы рассказали в такой простой форме, кто мы такие, как у нас проходит служение, что у нас есть, что у нас нет, чем мы отличаемся от православных, чем мы отличаемся от Иеговы. В общем, мы такое рассказали, с уважением, телефон, адрес, ждем вас в гости. Запечатали и по почтовым ящикам. Вот я говорю, что мы эту часть сделали чуть-чуть, но мы хотим весь город охватить. Но у нас проблема, сейчас надо дом молитвы достроить, потому что у нас дом молитвы проблема, нам некуда людей приглашать. Друзья, вот я думаю, что это письмо, оно найдет тех людей, оно не призвано, это письмо не призвано благовествовать. Это письмо призвано найти тех, которые уже готовы прийти. И если вдруг из этих 100 человек мы найдем всего 30%, то есть мы сказали, из 100 тысяч человек 0,01, возможно, уже готовы прийти. Но из этих 0,01% мы найдем только 30%, которые действительно придут. Это будет 30 человек. А теперь покажите мне церковь, где за год 30 человек пришли в собрание. Это же очень мало, ну, это же большой плод, да? Большой. Но, друзья, это люди, которым даже благовествовать не надо. Их надо просто найти. Просто найти. Это первое. За второе, о чем, вот в этом же контексте, что я хотел сказать. Очень сильное благовестие получается, когда мы благовествуем не вот так широко, а благовествуем очень узко. Например, давайте мы будем благовествовать какой-то определенной категории людей. Ну, например, я знаю, вот в одной местности был такой опыт. Мы будем благовествовать людям, которые попали в отчаяние. Например, близкие к самоубийству. Вот такие молодые люди. Ну, не только молодые люди, близкие к самоубийству. Есть такие люди или нет на свете? У них какие-то проблемы в жизни, там, несчастная любовь, или финансовые трудности, или отношения с родителем, и они близки к самоубийству. Допустим, в 100-тысячном городе Ейске таких, например, 0,001%. Допустим. Если мы будем благовествовать только этим людям, конкретно им, то есть точечный удар, то есть мы таких людей найдем, во-первых. Во-вторых, мы предложим им что-то. И вот мы собрались с братьями, и мы говорим, братья, что мы можем этим людям предложить? Вот, допустим, мы этого человека нашли. Вот, допустим, мы его нашли. Он пришел к нам. У него отчаяние. Что мы ему можем предложить? Друзья, надо разработать трактат специально для этих людей. Подобрать книги специально для этих людей. Подобрать диски специально для этих людей. Потому что не секрет, что иногда благовестие мимо идет. Человеку уныние, а мы ему еще больше уныния в своих песнях присылаем. Может такое быть? Однажды молодежь пришла в одну больницу благовествовать. И они не подготовились. Они думали, что они знают много гимнов, и они на ходу подберут хороший гимн. И вот они благовествуют, и один говорит, ну какой гимн споем? Ну давай этот споем. И они стали петь, куплет был прекрасный, собрались бабушки и дедушки в больнице, и больные, там палаты подкрывали, хирургические больные лежат, все слушают. И вот когда они куплет спели, то они подошли к припеву и не знают, как петь припев. Потому что в припеве такие слова, все равно умрешь ты, рано или поздно. Но явно, что для больницы, ну, не стоило подбирать такую песню для благовестия. Вот. Друзья, когда мы благовествуем точечно, например, мы взяли, вот будем благовествовать людям, близким к суициду. Мы подобрали для них специальную литературу, мы подобрали для них специальные диски. Мы их ищем каким-то образом, спрашиваем, и, друзья, и мы находим этих людей, и у нас есть что им дать. Вот, мы им дали это. Друзья, будет плод. Вторая категория людей. Мы благовествуем, например, допустим, я не знаю, там, например, алкоголикам. Что мы можем им дать? Друзья, то есть наше благовестие должно быть точечным. Мы должны определить категорию людей, которым мы можем что-то дать. Подготовить для этих людей материал, поизучать этих людей, помолиться, объявить пост за этих людей в церкви и пойти к этим конкретно людям. Можно даже объявить. 2014 год – это год, например, благовестия студентам. И благовествовать исключительно студентам. Ну да, можно благовествовать всем остальным, но церковное благовестие направлено на студентов. Мы готовимся к студентам, готовимся к студенческим встречам, готовим материалы для студентов, размножили диски Ховунда, какие-то еще там, допустим, там книги «Иллюзия Докинза», есть такая книга «Против Докинза», кто знает, может быть, и так далее, и так далее. Как бы для студенчества подготовили хорошие материалы, диски, книги. И теперь мы, встречаясь со студенчеством, мы готовы, мы им даем то, что они могут принять. Друзья, вот не буду сильно развивать эту мысль, но просто имейте в виду, что это второй способ благовестия, это способ благовестия, когда мы готовимся к определенной категории людей. Наше благовестие страдает тем, что мы выходим на улицу, и мы сразу готовы как бы универсальную весть сразу всем сказать. Обычно это не работает. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: «Когда я был у вас, то я рассудил быть у вас, не знающим ничего». То есть он думал, какую весть надо в Коринфе сказать. Он думал, 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 и он пришел к выводу, что коринфянам надо вот это сказать. «Я рассудил быть у вас вот таким вот». Друзья, благовестие мы тоже должны рассуждать. Вот у нас есть друзья. Давайте подумаем, что мы можем вам дать? Ко мне приходит одна бабушка наша и говорит: «Денис, вот у меня проблема такая. Мои родственники не хотят меня слушать о Боге». Когда я говорю о Боге, они быстро уходят. Я говорю: «Хорошо, тетя Маша, хорошо, тетя Маша. Скажите, пожалуйста, а вот если, например, такую ситуацию допустить, что вы, ваши все родственники, собрались все вместе, вот все собрались, и говорят: тетя Маша, рассказывай нам о Боге сколько хочешь, мы будем слушать тебя, пока ты не закончишь. Хоть час, хоть два, хоть сутки, хоть двое. Будем слушать очень внимательно. Все рассказывай о Боге, что хочешь». Я говорю: «Что бы вы им рассказали?» Она говорит: «Ну, я бы вам рассказала, что Христос умер за них». Я говорю: «Очень хорошо. А еще что бы рассказали?» «Ну, что они грешники. А еще?» Она говорит: «Ну, в общем-то, и все». Я говорю: «Сколько минут вам надо, чтобы рассказать об этом?» Она говорит: «Ну, минут 10 хватит». Я говорю: «Знаете, почему вас родственники не хотят слушать? Потому что вам нечего сказать». Вот какая ситуация. Друзья, наше благовестие очень слабо иногда, потому что нам просто нечего сказать. Мы не подготовлены. Мы как бы вот, знаете, вот вздыхаем, да, и нам, и все, и ничего сказать. Или мы переходим на темы не библейские, мы об этом говорили, помните, на сравнение церквей, там еще на что-нибудь. Вот о благовестии, то есть весть о Христе, нам сказать особо нечего. Короткий пример расскажу. Я очень быстро, потому что время идет. Короткий пример расскажу. Представьте себе, что кто-то сомневается в том, что Солнце существует. Вот пришел человек и сказал: «Я не верю, что Солнце существует». Вот вы сможете, вот я такой человек, я говорю: «Я не верю, что Солнце существует». Вы можете мне доказать, что Солнце существует или нет? А? Как? Ну, выйди на улицу, посмотри, да? А я скажу: «Я не хочу выходить на улицу, я вот здесь, я буду здесь. Нет, Солнца не вижу, Солнце не существует». Как доказать? Нет, ну, допустим, ну, это долго очень. Есть проще методы?
Выйти на одну улицу и показать.
Нет, я не хочу находить.
Фотографию.
Можно фотографию. А я не верю, это вы в фотошопе нарисовали. Можно еще?
Если вы в Солнце не верите, вы в фотошоп тоже не верите.
Фотошоп тоже не верю. Нет, свет. Свет. Так же, да? Хорошо. Представьте себе, что я ночью. Вот в этом зале ночью. Света нету. Солнце. На улицу выходить не хочу. Даже если выйду, там Солнца все равно нету. Как доказать можно, что Солнце существует?
Луна.
Луна отражает. Хорошо, тучи, не видно Луны. Как доказать? Никак уже все, да?
Тепло.
А тепло. Даже если минус 20 на улице, это все равно доказательство, что Солнце существует. Если бы не было Солнца, было бы минус 273, правильно, да? Угу. Друзья, а тепло? Хорошо, мы в холодильнике, мерзнем. Вот, и заперты, и темно, и все. Да, 273 градуса, вот сейчас уже околеем. Можно доказать, что Солнце существует или нет? Друзья, можно. Я скажу, знаете, внимание. Вот смотрите, это очень важный момент. Вот если маленький мальчик спросить: там, Ванечка, ты можешь доказать, что Солнце существует? Он говорит: вон оно на улице. А если его не видно, он не сможет, потому что он маленький, он про Солнце ничего не знает. Если мальчик уже 7 лет, он скажет: да, ведь растения растут, даже Солнца сейчас нет, но растения растут благодаря Солнцу. Друзья, но если кто-то возразит против растений, он ничего не скажет. Если ему 14 лет, он уже больше про Солнце знает. Он уже скажет и про свет, и про Солнце. Потом он вспомнит, что еще гравитация существует. Так же, да, гравитация тоже доказывает, что Солнце существует. А если ему 19 лет? А если, представьте себе, это ученый, который Солнце изучает всю свою жизнь. Есть такие ученые, которые Солнце изучают. Друзья, вы знаете, сколько у него способов доказания Солнца? Знаете, сколько способов? Миллионы. Он вам начнет Солнце доказывать, начиная с протонов, протуберанцев каких-нибудь, заканчивая там силами гравитации, всяких там, я не знаю, он докажет, что Солнце существует, даже если его запереть в холодильнике при минус 273 градусов, выключить свет, все, и он все равно докажет, что Солнце существует, потому что он Солнце изучил так, что, а Солнце это настолько огромный предмет в нашей Солнечной системе, что его невозможно скрыть, даже если человека вглубь Земли засадить, и все равно там есть эффект Солнца. Согласны с этим или нет? Следовательно, мы не можем доказать, что Солнце существует только потому, что мы достаточно плохо его знаем. Когда мы его хорошо знаем, мы его сможем доказать. Маленький мальчик знает только, что он светит на солнышке, вот там, и поэтому только он это может сказать. Ученый, значит, про него знает все, и он может доказать. Друзья, знаете, почему мы про благовестие мало чего знаем? Ну, почему у нас силы благовестия нету? Мы мало что знаем. Вот, например, Христос, вот, допустим, короткая заметка из апологетики. Это свидетели Иеговы. Они говорят, Христос — это не Бог. Друзья, вы знаете, сколько мест в Библии говорит, что Христос — это Бог? Не 3 и не 5. Мы вчера посмотрели. Весь Ветхий Завет пронизан этой мыслью. Но мы можем это сказать свидетелям Иеговы? Мы можем взять их Библию, взять, вот дай твою Библию, взял их Библию, и на основании их Библии доказать, что Христос — это Бог. Если только мы сами достаточно глубоко в этот вопрос вникнем. Согласны, да? А если мы в этот вопрос плохо вникли, мы ничего не знаем, там знаем только там пару текстов из Иоанна и из Тимофея. И мы это сказали, а они нам показали в своей Библии, что у них по-другому написано, и все, и мы ничего не можем сказать. Вот эта тетя Маша, она говорит, мне нечего, но выяснила, что ей нечего сказать родным. Просто нечего. Ну что, Христос умер, они это знают. Россия — православная страна, там все знают, что Христос умер за них. Друзья, а то, что мы не грешники, тоже люди все знают. А вот рассказать о Христе, рассказать о Его спасении, о Спасителе, рассказать о Его красоте, друзья, а об этом мы иногда не готовы рассказывать. Поэтому, друзья, нам надо с вами изучить сначала, ну не то, что сначала изучить, надо понимать вот это, что мы имеем драгоценность. И для конкретных, вот я же сказал вторую мысль, что для конкретно каждого человека подобрать, что ему нужно, а в Библии есть ему именно нужное, что нужно. Мы можем подобрать, мы можем о том сказать, и он будет очень этому, ну, рад, как бы, и это будет хороший эффект. Апостол Павел всегда искал эти общие точки. Он пришел в Афины, и помните, что он в Афинах сначала делал? Он не сразу пошел благовествовать. А что он сначала делал? Он обошел весь город для того, чтобы найти, с чего начать разговор. Он нашел или нет? Он нашел неведомому Богу жертвенник и сказал, вот вы этому Богу кланяетесь, но вы его не знаете, а я его знаю, и я вам сейчас о нем расскажу. И он стал рассказывать. Друзья, Павел, прежде чем свидетельствовать в Афинах, прежде чем, он сначала город узнал, сначала изучил и потом предложил им весть, которая нужна им. И вы проследите, как благовестие Павла отличается в разных городах, и вы увидите, что где-то он говорил очень мудрые слова, где-то попроще, где-то он высокая речь у него была, как перед царем, например, где-то он говорил очень просто. Он каждому человеку давал то, что ему нужно из Евангелия. И последнее, что я хотел сказать. Итак, первое – это вот этот трактатик с книжками и дисками. Второе – это вот это называется таргетирование, то есть выборка цели, да, вот, ну, конкретно, кому я буду свидетельствовать, и подготовка к этому свидетельству. И третье, друзья, мы 2 года проводили это служение, сейчас мы его отменили, потому что у нас дома молитвы проблемы, но мы очень хотим его продолжить. Это чудеснейшее служение, один из самых сильных видов благовестия, который только знаю, который дает эффект в нашей жизни, в нашей Ельской церкви. Это общение для неверующих. Каждый понедельник в 6 вечера у нас было общение для интересующихся христианской верой. Мы в церкви ставили стол, накрывали чай и кофе, и печеньки, и приглашали людей. Знаете, как мы приглашали людей? Вот я в церкви объявил. Говорю, братья и сестры, вы выпишите список людей, которых вы могли бы пригласить на вот это общение. И по этому списку пройдитесь. Например, там, Иван Петрович, вы хотели бы посетить общение для неверующих, для интересующихся? Да, мне это вообще не интересно. Я верой никогда не интересовался. Хорошо. А вы не знаете, кому это интересно из ваших знакомых? Да, жене моей скажи, она вроде интересуется. Пошел к жене. Здравствуйте, здравствуйте. Вот Иван Петрович, ваш муж, мне сказал, что вы интересуетесь христианской верой. Хотели бы посетить? Да нет, я православный, я к баптистам ни за что не пойду. А вы не знаете, кому это интересно было бы? Ну, моему племяннику. В общем, так вот, понятно, да? Вот ходишь, и в конце концов находишь. Вот, друзья, и я скажу, мы 2 года проводили это служение. Абсолютно каждый понедельник, за редким исключением. 2 года. И не было ни разу, чтобы никто не пришел. То есть минимум приходило 3 человека, это самое маленькое было. Максимум у нас было 16 человек. Друзья, и мы проводили это служение. Я говорю, встали стол, люди садились за стол. Вот. И верующих мы не приглашали. Мы даже запрещали верующим приходить. Я говорю, братья и сестры, завтра вообще для интересующихся никто не может приходить. Почему? Потому что верующие все обязательно испортят. Если их много, верующих много, они начинают спорить между собой, дискутировать, не дают сказать неверующим. Поэтому у нас обычно было 2-3 человека, не больше. Потом, когда у нас с домом молитвы начались проблемы там некоторые, то мы это служение перенесли по домам. Посмотрите, вы же можете домой себе пригласить. Пригласите себе домой своих друзей, своих однокурсников. Просто чаю попить. Можно же или нет? Придут же, да? 2-3 человека обязательно придут. И с ними провести вот эту беседу. Друзья, мы это провели в церкви, но это можно делать и по домам, без всяких трудностей. Как эта беседа проходила? Я вам коротко, сейчас время сколько? 5 минут? Еще минут 5 скажу. Как эта беседа проходила? Примерно так. Вот представьте стол. Давайте представьте, что вы все неверующие люди. Вы пришли. Я говорю, здравствуйте, мы вас пригласили, что я очень рада, что вы пришли. Вот. Мы хотим вместе порассуждать на христианские темы. И я скажу себе, меня зовут Денис Самарин, фамилия у меня. Я здесь в этой церкви служитель церкви. Вот верующий я уже с 18 лет, раньше был в неверующей семье, жил. Ну, так немножко себе рассказал. И я хочу, что сначала, прежде чем мы начнем рассказывать, начнем беседовать, я хочу с вами познакомиться. Давайте мы каждый скажет о себе 3 вопроса. Первый вопрос, как вас зовут? Второй вопрос, ваше отношение с Богом? И третий вопрос, зачем вы сюда пришли? Итак, вы, пожалуйста, как вас зовут? Ну, меня зовут Влад. Ну, какими отношениями с Богом? Ну, я еще не определился, честно говоря. Не знаю вообще, как верующий, неверующий. Я не знаю. А зачем я сюда пришел? Да просто интересно, пришел послушать, что скажут. Ну, хорошо, спасибо. Как вас зовут? Меня зовут Лилия Петровна. Мне 54 года. Я православная. Вот, ну, в храм, правда, не хожу, конечно, но вот так я православная. И я пришла сюда, потому что мне сказали, что будет очень интересная тема, посвященная греху. Я вот хотел узнать об этом. Хорошо? А вы? Ну, меня зовут там... Ну, вы поняли, да? И вот каждый рассказывает себе, что он здесь делает, зачем он пришел, и мы все познакомились. Я говорю, хорошо, вот вам уже была объявлена тема, что наша тема сегодня будет посвящена греху. Тема о грехе. И вот для начала, чтобы эту тему мы поговорили, я хочу спросить вас, что такое грех? Вот вообще, как вы понимаете слово грех? Пожалуйста, вот, Иван Петрович, вот вы первый у нас говорили. Как вы считаете, что такое грех?
Грех, ну... Грех.
Вот вопрос. Грех. Ну, грех это что такое? Греховное? Грех. Ну, в общем, что такое плохое? Ну, хорошо, Анатолий, спасибо. Грех, а что такое плохое? Ага, а вот вы, Лилия, там, как ее зовут? Как вы считаете, что такое грех? Я считаю, что грех, вот как наш батюшка говорит, грех – это нарушение заповедей Божьих. Очень хорошо. Прекрасно, батюшка говорит. Отлично. А вы? И вот каждый сказал, что такое грех. Каждый сказал, что такое грех. В конце говорю, вы знаете, друзья, вот здесь 10 человек, и все высказали, что такое грех. И самое интересное, что никто из вас не сказал, что греха нет. Да, интересно же, да? Вот если бы я спросил, а как выглядят марсиане? Ну, кто-то бы сказал, что они зеленые человечки, а кто-то из вас сказал бы, что их вообще нет. Значит, кто-то сомневается. Но, когда я спросил, что такое грех, из вас никто не сомневается, что грех это, на самом деле он есть. Вы все его немножко по-разному представляете, но все точно знают, что это грех. Что грех он есть. Это очень ценно, что мы с вами вместе пришли к общему выводу, что грех есть. Друзья, для некоторых из этих 10 людей целое откровение, что оказывается он думает, что грех есть. Он не знал, что он думает, что он грех есть. Вот. Потом я говорю, второе, о чем я хотел сказать, второй вывод из нашего рассуждения, который мы сейчас сделали, что грех не просто есть, но грех это что-то плохое. Ну, все по-разному выражались, но никто не сказал, что грех это что-то такое цветущее, радостное, приятное. Все говорили, что грех это что-то плохое, нарушение, непослушание. Все сказали, что грех это что-то плохое. Интересно, да?
Нет, интересно.
Вот. Я говорю, хорошо, давайте мы просто на следующий вопрос. А почему грех плох? Ну что такое, почему грех плохо? Вы говорите, вы сами скажете, что это что-то плохое. А почему это плохо? Ну как вы считаете? Кто считает? Ну хорошо. Вы могли бы какой-то пример вспомнить, когда грех – это что-то плохо? И они начинают примеры приводить, как у них сосед спился, как их там дети не слушаются. Ну короче, масса-масса примеров они начнут рассказывать о том, как грех – это плохо. Следующий вопрос. Метод многих вопросов, да? Следующий вопрос. А как вы считаете, а как грех можно побороть? Ну, что с ним делать? Ну, грех это плохо. Он есть, он у всех. И что нам с этим делать теперь? Они давали тоже разные мнения. Кто-то нам предлагает вот этот метод, вот этот метод, вот этот метод. И тогда я говорю, вы знаете, мне кажется, что вот давайте мы сравним грех с чем-нибудь. Вот я бы сравнил грех с болезнью. Вот грех бы с болезнью. Вот когда человек заболевает, иногда даже не видно, что он заболел. Например, туберкулезом заболел человек, и даже не видно, что он заболел. Но он уже больной. Но если этот грех не остановить, болезнь не остановить, то через какое-то время болезнь будет прогрессировать, и человек будет все больше и больше и больше и больше. Все больше и больше и больше будет. И потом, в конце концов, к чему это приведет? Это будет к смерти. Кстати, друзья, сейчас отвлекаемся. Я именно так и понимаю, что такое грех смерти. Грех смерти – это против которого человек не борется. Любой грех, против которого человек не борется, он приводит к смерти. Где, Олег? Вот. Ты же подтвердишь, что даже маленькая царапинка, если вдруг она не заживает по каким-то причинам, она может привести человека к гибели, да? То есть абсолютно любая инфекция, с иммунитетом, с которой человек не борется, она приведет к гибели. Поэтому есть грехи не к смерти. Это грехи те, с которыми внутренний человек наш борется. Вот, но это отвлекаемся. И вот такая беседа прошла. И в конце вопрос. И как нам победить грех? Вот что нам делать? Вот у вас есть какой-то грех? А у вашей жены есть? А как вот победить вашей жены грех? Вот, кстати, сильный вопрос был. Я спрашиваю, вот у вашей жены есть грех? Да, конечно. Я говорю, как вы боретесь с грехами жены? Она говорит, никак не борюсь, точно. Ушел из дома-то. Вот. Друзья, а вы знаете, можно ли победить грех? И однажды на такую беседу я пригласил людей, которые были, он был наркоманом, жестким наркоманом, серьезнейшим наркоманом. Я его пригласил на беседу, он верующий. Я говорю, я хочу вас познакомить с одним человеком, его зовут Сергей. Сергей, вот, пожалуйста, представьте, расскажи немножко о себе. У меня зовут Сергей, мне столько-то лет. Я говорю, Сергей, знаете, я пригласил Сергея, потому что этот человек, он был очень грешником большим. Он был наркоманом, и он победил этот грех. Вы хотите узнать, как он победил? Пожалуйста, Сергей, расскажи свою историю. Он рассказывает, как он был в всяких реабилитационных, как вот там в больницах, что не помогало, а потом он встретился со Христом, и Христос его освободил. Я говорю, вы знаете, так в Библии написано, что есть один метод борьбы со грехом, это кровь Иисуса Христа. И вот цель нашей сегодняшней встречи рассказать вам о том, что если вы хотите победить грех, вам нужен Иисус Христос. Потом всем подарили по закладочке и пригласили на следующую встречу. Друзья, эти встречи всегда проходили очень хорошо. Я не помню ни одного случая, чтобы люди хотели уходить с этой встречи. Они всегда ждали, друзья, всегда приходили. И у нас за один год 4 человека приняли крещение с этой встречи. Друзья, я считаю, что такие встречи, если их хорошо продумать и организовать... Кстати, если вдруг вы это решите сделать, у меня есть материалы, я могу вам дать эти материалы, там, ну, слайды там есть некоторые. Иногда со слайдами это делаю, иногда без слайдов это делаю. Вот. Друзья, вот эти встречи – это прекраснейший метод благовестия. Просто прекрасно. Их можно, еще раз скажу, это можно делать в церкви. Просто в церкви. Это можно делать дома. Вот 2 человека пригласили своих друзей, подготовили тему, очень важно подготовили тему, и эту тему провели просто со своими друзьями. Друзья, это можно делать где угодно. Например, Петр Кущенко, когда об этом методе услышал, он принял вооружение, знаете, как он стал делать? Он идет, вот, не только он, там еще один брат, вот он идет по улице, сидят бабушки на заваленке, ну, знаете, семечки грызут, да? Он подходит, говорит, бабульки, о чем рассуждаем? Вот, а можно с вами присесть? Да садись, милок, посиди. Вот сидит. Бабулька, вот знаете, у меня такой вопрос. И начинает вопрос. И вот, как бы, эта же самая тема, только как бы уже, вот у них собрание уже есть. Друзья, это вот эти темы, вот эти беседы, они, во-первых, располагают людей. Во-вторых, они позволяют вам с ними познакомиться. В-третьих, это не монолог, это не беседа, это не проповедь. Это вопросы, на которые они сами отвечают и приходят к каким-то общим мнениям. И четвертое, это очень хорошая возможность сказать мысль, которая как бы не скажешь на общем собрании. И помните, я вам говорил о базе телефонов? Вот в эту базу телефонов попадают и люди, которые пришли сюда. И вот этой базе телефонов рассылаются приглашения вот на эти собрания. Ну, там, например, 100 телефонов. В следующий понедельник, мы отсылаемся, у нас будет собрание для интересующихся христианской верой, посвященное теме аборты. Например. Друзья, придут люди. Придут люди, 100%. Следующее собрание посвящено теме, надо ли верить в эволюцию. Отправили. Люди придут. 3 человека, но они придут. У вас прекрасная беседа будет. Нам не надо 10 человек, нам не надо 100 человек, нам надо 3 человека. Самое главное, чтобы с вашей стороны не было 10 человек. 1-2 человека достаточно. С материалами, все поговорили. Друзья, вы найдете заинтересованные души. Вы почувствуете, во-первых, вкус благовестию. Вы почувствуете, что есть плод благовестия. И вы найдете людей, которые также захотят. У вас немножко трудно. У вас из 100 тысяч жителей, как бы, надо многих отсеять, потому что они американцы. Но, возможно, вы сможете выйти на американцев. Возможно. И это было вообще хорошо. Но хотя бы русских. Вот такими методами благовестия мы пользуемся в нашей церкви. Итак, это трактат, библиотека в каждый дом, мы называем его. Второе, это подготовка материалов для определенной категории людей. И третье, это вот эти беседы для интересующихся. Вот эти 3 метода мы используем в церкви, они довольно эффективно дают, хороший эффект дают вот благовестие. Мы их используем слабо, не на полную мощность далеко, потому что некоторые причины есть, но даже эти, не полная далеко мощность и все это слабо, оно все равно дает хороший эффект. Вопросы? Вам хоть понятно сейчас?
Но есть моменты, которые вообще нежелательно неверующим говорить. Вообще, ну как, здесь вопрос как бы научиться, что нельзя говорить даже.
Это практика.
Это практика.
Это только практика. Братья, это вот, вы знаете, никогда, вот моя мама всегда говорила так, еще с детства я помню. Говорит, Денис, как ты думаешь, почему люди сразу Боинг не построили? Зачем вот эти парапланы какие-то там, изобретали вот эти вот братья Уайт там, да, или кто там, изобретали вот эти вот, сразу построили бы сразу Боинг, да, и все, и полетели бы. Друзья, ну, а?
Airbus.
Да, или Airbus сразу. Ну, друзья, ну вы понимаете, что сразу Боинг не построишь. Сначала надо вот это, вот это, вот это. В служении то же самое. Вот иногда, вот я помню, у нас есть библейская школа в Ейске. Мы ее начинали 6 раз. Мы 6 раз начинали. Начнем, ничего не помогает, все разваливается. Неинтересно, как-то неназидательно. Ладно, так, через месяца 3 опять начнем. И вот, друзья, несколько лет, 2 года мы начинали это сначала. Потом уже на 6-й раз, мне братья говорят, Денис, да ладно, народ-то смешить, 6-й раз начинать библейскую школу. Но мы анализировали ошибки, почему не получается, почему там 2 месяца пройдет и заглохнет, и так далее, и так далее. Вот все это анализировали, пытались, и в конце концов запустили школу библейскую в 6-й раз. И она пошла, и уже 3-й год она идет, и только набирает темпы. Друзья, всегда надо пытаться. Вот опыт – это огромная вещь. То есть, когда вот попытались в благовестие, вот провели вот это служение, и никто не пришел. Подготовились, всех, и никто не пришел. Конечно, уныние, апатия, друзья, есть такой текст в Библии, что апостол даже едва убедили прийти. Едва, это бывает очень трудно. Уныние, апатия, так, больше ничего не будем делать. Ни в коем случае, надо пытаться, надо еще раз пытаться. Может быть, 15 раз, может быть, 16 раз, но на 17 раз оно придут люди. И потом мы почувствуем эту жилку, почувствуем ее, и вот по ней пойдем, и мы найдем. То же самое с темами, Вот подготовили тему, нам кажется, хорошая тема. Сказали, и слабо очень, неинтересно. Или не нужно. Ну что делать? Ну надо сделать выводы и в следующий раз другую. И идти по этому пути. И вот в этом случае опыт, он придет. Конечно, ну можно, например, поговорить с Виталиком Еременко из Молдавии, из Кишинева. У них есть очень хороший опыт в этом вопросе. Можно его пригласить, например, или, допустим, позвонить и спросить, какие темы они используют. Мы практикуем эту тему. Вы можете нас спросить. У нас есть масса тем уже разработанных. Можно спросить Тимофея Соловьева из Екатеринбурга. Они тоже практикуют такие темы. Ну, как бы мы вместе сейчас это разрабатываем. Может, они... Друзья, можно кого-то поспрашивать. Ну, какой-то опыт взять. А можно как бы их опытом воспользоваться и что-то и свое придумать. И вот накапливая опыт благовестия, друзья, я уверен, что мы можем много изменить в нашей жизни. Мы как-то... Я не знаю, как у вас в церквах, но у нас как-то, знаете, такая немножко апатия вот, в благовестии. Такая... Ну, стоят библиотеки там в разных городах. Там иногда там приезжает группа благовестия, типа Евгения Кирилловича Пушкова. И все. Я думаю, что благовестие надо поднять на абсолютно новый уровень. Как бы надо вот, мировоззрение наше поменять. Вот полностью переключиться и по-другому. И вы увидите, какой будет плод. Что люди с мира будут приходить. 100%. Вопросы? Нет вопросов? Ну ладно, тогда. Закончим, да? Ну, я надеюсь, что вам хоть немножко было полезно. Да? Давайте встанем, помолимся. Господь, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты нам верил Слово Божие. И это Ты даровал нам великое такое поручение быть благовестниками. В моей жизни Ты много трудился, чтобы у меня... определенные трудности, которые были, они могли быть, ну, чтобы я их прошел. Благослови сейчас вот здесь молодежь, чтобы тоже в их каких-то, может быть, переживаниях Ты помог, чтобы они могли быть благовествующими, чтобы они могли сами иметь то, что другим сказать, чтобы они могли и методы хорошие, правильные использовать, чтобы в их церквах был приток со стороны неверующих молодежи и не только молодежи. Господи, благослови по милости Твоей, слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.